Смотрите трансляцию программы на YouTube-канале «Говорит Москва». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
«9:06 в Москве. Всем доброе утро, это радиостанция «Говорит Москва». Сегодня 30 января, воскресенье, с вами Георгий Осипов.
И Георгий Бабаян. Всем доброе утро, просыпаемся, друзья.
Наши координаты. СМС-портал 925-48-94-8. Телеграм «Говорит Москва-бот». И звоните 7373-94-8, код 495. А также, естественно, подключаемся к нашей YouTube-трансляции на канале «Говорит Москва». Он так и называется. Все очень просто. Находим его в поиске, заходим, подписываемся, ставим лайки, дизлайки и залетаем в чатик. Как я интересно сказал, в чатик.
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 Ты покинул чатик?
Чатик. Очень милый у нас чатик. На самом деле он вообще, он самый что ни на есть чат. Да, но мы вот пытаемся его замаскировать под таким милым названием чатик. Наша перекличка классическая. Григорий Санкт-Петербурга здесь, демонтажер Амич здесь, АДМ Студио желает нам доброго утра, Евгений. Говорит, что сегодня в 11 финал Australian Open, болеем за нашего. Григорий Санкт-Петербурга спрашивает, работает ли интернет в Португалии, намекая на то, что ведущий этой программы почему-то не подключается к ней. Ну, видимо, нет. Слушайте, зная Европу, я думаю, нет, не работает. Да и какая разница, да?
Главное, чтобы там было в домах тепло.
Да-да, пускай. Классическая рубрика. Алексей Кузнецов нам сообщает, что сегодня дни рождения у Бориса Спасского, шахматиста, Сергея Чепикова, биатлониста-лыжника, Питера Крауча, английского футболиста, и у Сим Сок Хи, южнокорейской шорт-трекистки.
Обрати внимание, что каждый день есть день рождения у какого-либо футболиста, и это очень
вообще
приятно.
Алексей Кузнецов делает классную работу, я считаю.
Вот Алексей Кузнецов, вы делаете вещи.
Да, нет, это прям рубрика у нас такая, вот, и он все время подбирает очень интересных. Знаешь, чтобы всех обрадовать, вот мне все время туда футболистов добавляет, мне так приятно.
Мне Питер тоже приятно.
Крауч. Питер Крауч клевый.
Кот так пишет, Европа это где спят в одежде?
То самое место. Хотя в Португалии сейчас...
Тепло.
Ну, градусов 15-16, не очень тепло.
Нам бы градусов 15-16, да, с пометкой плюс, и вообще было бы идеально.
Но это все равно холодно для конкретно Португалии. Если вот вы когда-нибудь бывали долго вместе, то есть не приехали вот из нашего минус там 10 в плюс 15 какой-нибудь испанский или португальский, а вот вы от плюс 30 до плюс 15 умудрились прожить, вот, например, в Испании или Португалии, вы сразу поймете, что это очень-очень холодно. Ну, во-первых, это ветра, там же океан, там вообще должны быть бешеные ветра. Во-вторых, да все, вот и все. Ну, ты привыкаешь к совсем теплой погоде.
Слушай, да в любой город и в страну приезжаешь, где есть море, океан, и идешь там купаться в градусов так 25-26, на тебя смотрят как на идиота и думают, ты куда попёрся, ну, местные жители. Я помню, как в Сочи я поехал на полуфинал или четвертьфинал Кубка России, и там наши болельщики, значит, залезли в море купаться, погода была плюс 23. На них сочинцы ходят, говорят, ну что вы, ребят, вообще с ума сошли, да. Отбитые московские фанаты приехали.
Местные всегда так реагируют, да, местные всегда так реагируют. Это правда. А это когда было? Слушай, я помню.
Это был матч «Локомотив-Сочи», четвертьфинал Кубка России.
Нет, а что это было? Получается, это типа либо март, либо апрель.
Нет, это был апрель месяц. Апрель. Я помню, что в Москве было еще холодно. Mm-hmm. Я присылал, потому что фотографии в редакцию, и они мне прислали скриншоты, где написано плюс 22, плюс 23. Я даже умудрился там загореть, я тебе честно скажу. В майке ходил.
Так, давай с тобой попробуем определиться с темой для нашего обсуждения, потому что мастер спрашивает: Георгий, а что лучше, вести веселое воскресное утреннее шоу или обсуждать, как люди играют в футбол?
Мастер, вы знаете, за эту неделю мы уже и утреннее шоу провели, и моторы провели, автомобильное утреннее шоу, и голевую передачу на этой неделе уже вели, поэтому, конечно же, радует то, что я могу донести свои мысли и быть с вами на волне 94.8.
Как? Мне к тебе вопрос на засыпку. Да. А как ты понял, что мастер к тебе обращается? Ты просто написал Георгий.
Ну, слушай, ну ты мне адресовал вопрос. Ну давай. Нет, так. Я просто Георгий, читал. А что лучше вести? Вот скажите, Георгий Бабаян, пожалуйста.
Вот интересно, как ты сейчас на себя все спроецировал.
Так ты задал вопрос.
Эгоцентричный ты человек.
Нет, я просто как соведущий, ты мне дал пас.
Да, да, да.
А я принял и сделал.
Это был не просто пас.
Это была голевая передача.
Ну вот так вот, да, да, да.
Отлично.
Так, у нас была интересная история про... Сейчас я ее найду, подожди.
Судя по тому, что мастер продолжил свою мысль и пишет, что... А еще рубрика «Анекдоты» впереди.
Да.
Он адресовал вопрос именно мне, и его удовлетворил мой ответ. Поэтому шах и мат. ЧТД, как говорится.
Рубрика «Анекдот» обязательно будет сегодня. Вот. Давай так.
Он, опрос подожди, выявил... Подожди. Виталий Филипп пишет, что лучше всего вести свою жизнь. Согласен.
Ой, какой это тут сейчас был Джейсон Стэтхэм, называется, цитата. Кот пишет, что ты подсидел.
Кого подсидел? Нет,
товарищ Евгений Тимурнов подсидел.
Евгения Фомина находится в отпуске, сейчас отдыхает, набирается сил, чтобы вас в дальнейшем радовать своими эфирами.
Подсидел же.
Ну, слушай, я даже не на ее кресле сижу.
Не, ну, подсидел.
Она сидит там, поэтому я вот сижу на кресле.
А ты сидишь
на этом кресле? Которое я сижу на голевой передаче.
Ты на этом кресле сидишь только потому, что на этом ты не вывезешь кресле. Ты не можешь, как она. Вот и все. Вот вся разница.
Эй, диджей, видеооператор.
У нас Юлия Варкунова, поэтому сидит на этом кресле и творит магию, всю связанную с видео и звуком у нас сегодня на эфире. Смотри, такая тема. Опрос выявил требования жителей России при выборе работы. Россияне чаще всего называли собственные увлечения, интересы, материальное вознаграждение и престиж будущего места работы в качестве
ой, все. Нормально.
Критериев для выбора профессии. Об этом свидетельствуют данные опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения. На выбор профессии влияют собственные увлечения и интересы. 27% так ответили. 22% выбрали работу по стечению обстоятельств. Ну, так сложилось. 17% руководствовались оплатой труда, 15% ориентировались на престиж профессии, возможность карьерного роста, и 12% просто на востребованность профессии на рынке труда.
Интересно.
Также вот интересно, самое интересное, также среди факторов выбора профессии оказались мнения родственников и знакомых, а также следование семейным традициям. Это всего 9%. Вот они, мы. 9%. Вот такая вот интересная история. Что мне больше всего здесь нравится? Мне больше всего нравится, что за деньгами пошло всего 17% человек из опрошенных, да? При этом собственные увлечения и интересы – это самый большой процент. Вот нету ли здесь какого-то самообмана? Как вы выбрали свою профессию? И, может быть, даже свою работу, потому что иногда бывает так, что эти вещи, да, не совпадают. Но вот давайте про работу все-таки.
Сейчас
как вы оказались там, где вы оказались?
Сейчас все начнут говорить, я работаю инженером, потому что я мечтал всегда им быть. Это мое призвание, друзья.
Вообще, я думаю, нет. У нас нет? Люди честные, да. Давайте честно. Почему вы работаете там, где вы работаете? Что вас подвигло выбрать то или иное место работы? 925-48-94-8. Телеграм говорит МСК-бот. Звоните 7373 94-8, код 495. Слушаю вас.
Доброе утро. Москва. Да, интересы личные какие-то превалировали. Я стал военным доктором. Но доктором, наверное, все-таки во вторую очередь хотел. Вот, хотел просто наблюдать ядерные грибы в перископ. Вот. На Манхэттене. Вот. А поскольку я не тянул математику, я пошел, закончил военно-медицинскую академию. Вот, сейчас уже не военный доктор, но работаю доктором, но уже не военным. Ну, а так, конечно,
так увлечение. Так врачом и остались, в общем.
Ну, да, я врачом работаю.
Слушайте, ну интересно. Мне больше понравилось, конечно же, как вы понимаете, про грибы ядерные. Да, больше всего. Я вчера... Да, слушаю.
Ну, это как бы все детская романтика, тем более вырос в военной среде. в Ленинграде, в ракетной дивизии, и как-то это все было близко, и тут еще этот развал страны, 90-е, ну и как-то, в общем, не знаю, достойное образование, хорошая профессия, нормальная зарплата, в общем, все хорошо. Жена у меня тоже военная.
Понятно, ну у вас прям вот видите, семейная история. Семейная история, спасибо.
Спасибо большое, вчера... хочется отдельное да. спасибо, две секундочки сказать тем людям, которые сейчас занимают пост врача, которые борются с нашей болезнью, которая одолела нас всех.
Мне кажется, встать надо, потому что
я такой, тоже встану.
Такой уровень пафоса нагоняешь с самого утра.
Слушай, прям... но ты со мной не согласен?
Да, и давайте музыку какую-нибудь, знаете, из фильма «Армагеддон», там вот что-нибудь такое, прям что-нибудь мощное. Джона Уильямса, пожалуйста, сюда, потому что надо саундтрек.
Вообще не смешно.
Ты прям, нет, я абсолютно присоединяюсь к словам благодарности, но это сейчас было так прям, знаешь... И должна была заиграть оркестр, вот он! И надо сказать слова благодарности. И ты должен был быть Брюсом Уиллисом, и ты им, кстати, стал. Вот что-что.
Мне даже сказать нечего, понимаешь?
Эту историю
ты хочется выполнил. Просто, чтобы слушатели написали какой-нибудь комментарий, я его прочитал, все. Нет комментариев по меня лично.
Я знаю одного слушателя, который точно может написать комментарий, некий Александр Казаков, который у нас в чате на Ютубе пишет. Опа, вот это утро. А фиг ли вы не спите, господа? Кричите с утра. Вам надо на Кубань ко мне. Александр, а вы все? Уже туда уехали? Обратно?
В ссылочку?
Да, Александр, интересный.
Если тебя держит Александр в заложниках, маякни, пожалуйста.
А как он тебе маякнет? Самолетик пустит? Ой, Саша. Так... «Я за весь русский народ», пишет деревенский парень, «берите выше». «У меня дед в сталинские времена пошел в МИИТ», это пишет Андрей. «Всю свою жизнь связал с железной дорогой лишь потому, что в этом институте была высокая стипендия». А у него отца убили на войне, а мама была колхозницей. То есть вот это, наверное, стечение обстоятельств, да, когда ты... Получается, у тебя вся жизнь пошла по определенному пути, как бы это сейчас... каламбурно не звучало, потому что человек выбрал, да, железнодорожную профессию, но просто потому, что там вот можно было больше денег, вот причем даже не заработать, а в тот момент получить из-за стипендии. Интересно было.
Слушай, всегда говорили, если ты выбираешь работу именно из-за того, что там много платят, тебе будут платить единовременно много, а дальше ты должен просто развиваться. А если ты не развиваешься и получаешь просто деньги, то твоя карьера просто в определенный момент скатится вниз.
Что значит единовременно?
Ну, единовременно это то, что вот, допустим, сейчас я могу заработать там энное количество денег, но я эту сумму, скорее всего, буду зарабатывать на протяжении практически всей жизни, потому что я не буду развиваться.
Не больше, не меньше.
Да, не буду развиваться, просто буду вот эти стабильные деньги получать, которые меня устраивают, и все. Угу. Поэтому, друзья, я считаю, что за деньгами, в первую очередь, идти не стоит. Нужно вкладывать в свое развитие и пробовать что-то новое.
Вкладываться что... в свое развитие, это что такое?
Пробовать новые профессии, пробовать что-то новое, развиваться, не ставить на месте.
Постоянно пробовать профессии новые?
Слушай, нет, если ты нашел то дело, в котором ты себя чувствуешь комфортно, тебе твоя работа доставляет удовольствие, тебе все нравится, то, конечно, это твое. Все, развивайся в ней. Просто сконцентрируйся и делай свое дело, и тогда все получится. И деньги придут, и все, что ты хочешь, придет к тебе.
Дед, ты, походу, заключил контракт какой-то с пабликом пацанских цитат, что ли, да? Я не пойму.
Нет, но просто
ты прямо это... сегодня стилишь ими.
Слушай, я тебе скажу, что это жизненный какой-то вот жизненное наблюдение, жизненный опыт.
Знаешь, вот это 20, 40, 100, 150. Брат, куда летишь? Тебя же мать дома ждет. 120. 170. Знаешь, вот эти мемы про... брат за брата, за основу взято.
Ты какой-то
сегодня... Я за братьев мы и просто... двор стреляю в упор.
Мы просто сегодня с тобой, ну, как и всегда, по разные стороны баррикад, тема интересная.
Да, это классика.
Будет нам.
7373948, слушаем вас, здравствуйте.
Доброе утро.
Свою историю.
Алло, здравствуйте, Георгий, здравствуйте.
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 Доброе утро. Алексей тоже сегодня, видно, не дают вам отдыхать.
Не сегодня. Вообще, да.
Да, всегда не дают отдыхать.
Да,
ну,
да,
что
да.
Я хочу сказать. Вот я, как говорится, профессия электрик. Ну, вот, занимался так электрикой, да, потом заинтересовался сантехникой. Сейчас, в общем-то, универсал. Ну, вот, могу практически и по электрике, и по сантехнике, и по теплу занимаюсь. Ну, то есть изучаю вот эти вот профессии,
уже давно я изучаю все. Как только что-то новое выходит, я уже сразу смотрю. Там по сантехнике новое вышло, там поэтому. И как говорится, всегда вот у меня есть работа, всегда я, как говорится, ну, востребован. Пускай там зарплата не такая высокая, как говорится. Ну, я вот работаю там на обслуживании. Ну вот. Ну, мне это интересно, как говорится. И всегда вот я понимаю так, что если человек в одноплановом таком режиме,
да.
Ну, то есть вот что-то изучил одно, да, он великий человек. Ну, которые универсалы, это еще круче. Я считаю так.
Да,
главное это, заниматься.
Это правда, универсал ценится, мне кажется, в любой вообще профессии. Ну, давай вот футбол возьмем. Да, футболист, который... Давай. Серхи Роберто. Например, да, вот, который может заткнуть любую позицию. Но бывают такие, они же, ты их раз-два и все, таких людей, которые действительно может и в обороне, и в атаке, иногда даже в середине, какой-нибудь Дани Алвес, да, вот, ну, такие вот какие-то футболисты, всегда очень ценятся. Только вопрос в том, что, а вот что круче, быть таким вот универсалом, который может и здесь, и там, и еще где-то, и, в принципе, сделать работу везде, или, может быть, вот специализироваться только на чем-то одном, но при этом делать это лучше всех?
Слушай, ну, ты же мое мнение хочешь услышать? Я думаю, что лучше концентрироваться на одном, стараться. Но, как показывает нынешние реалии...
Так ты же говоришь, что надо попробовать все.
Послушай, как показывает нынешние реалии, что на одной работе работает очень маленький процент людей. Они занимаются либо после работы каким-то хобби, да, которое приносит им там какие-то деньги, удовольствие и так далее. Но... Я думаю, что в нынешнее время, да, в современном мире нужно быть разносторонним человеком, пробовать все. Ну и, как мне говорили всегда, к 35 годам просто определиться, кем ты хочешь быть. То есть встать на свои рельсы и ехать по этим рельсам вперед.
К 35 годам?
Ну да, слушай, мне всегда говорили, что до 35 лет ты можешь делать какие-либо ошибки. Ну то есть действительно, пробовать что-то новое, это не страшно.
Но сейчас потом тебя напихают, ты уже... 36-летний.
Ну, слушай, нет, это мое сугубо мнение, я его высказываю.
Залетаем. Залетаем, возрастные господа.
Не...
С дубинками и битами.
Нет. Ты меня сейчас, понимаешь, ты меня немножечко цитируешь неправильно. Я тебе объясню, что я имею в виду.
Я передергиваю.
Ну, то есть, да, ты передергиваешь.
Ну, это же моя вообще просто.
Слушай, к воскресенью, когда это получается восьмой эфир, твои передергивания просто у меня переливаться сейчас будут в агрессию.
Да-да-да, я уже все.
Мы поменялись ролями.
Ну-ка.
Сегодня
ну-ка
будет скажи, агрессия.
Скажи какое-нибудь неаккуратное так, слово. Сейчас мы его повернем против тебя.
Я сейчас его брошу.
Слушай, Юля Воркунова не даст соврать. Почему все в меня в этой студии что-то кидают?
А, такое же было, да?
Да, постоянно. Фомина постоянно кидает в меня шапками,
да, салфетками. Потому что ты провокатор, передергиватель, ужас, ужасный человек вообще.
Мне как-то даже обидно стало. Ну, ты,
да, давай еще раз, вернемся к серьезному.
Я успокоюсь.
Давай.
Доброе утро. Да, здравствуйте.
Алло. Здравствуйте, доброе утро в эфире.
Я хотел бы поспорить с Георгием, который сказал, что вот не надо думать о деньгах, а надо то, что по душе. Я помню, еще в советские времена я был школьником, и был юбилей рыбного хозяйства СССР, выступал министр. Его, естественно, спросили, как он выбрал профессию. Он сказал, что после 8 класса он выбрал из всех ПТУ и техникумов техникум рыбного хозяйства, потому что там была самая высокая стипендия. И в результате дорос до министра рыбного хозяйства СССР. Так что вопрос о том, как...
А вот при этом всю жизнь он мечтал выступать в кабаре, например.
Да, возможно, он мечтал выступать и задирать ноги, так сказать, выше головы. Но, так сказать, он выбрал деньги и дорос до союзного министра. Это вот я... И я, кстати говоря, запомнил его интервью, потому что тогда... Постоянно долбили, что выбирая профессии, нужно, чтобы дело было по душе, чтобы пользу людям. Про деньги вообще никогда, так сказать, профориентации не вспоминали. И вдруг министр рыбного хозяйства говорит, что, так сказать, деньги определили его, так сказать, выбор жизненного пути.
Понятно, нет, но...
Спасибо за ваше мнение, спасибо.
Если так, да, по-честному, то я, конечно, понимаю и тот вариант, и другой вариант. Если ты занимаешься тем, что тебе нравится, и это тебе приносит еще и доход, который тебя устраивает, ну, это тебе очень повезло.
Ну, ты самый счастливый человек автоматически становишься. Ты идешь на работу, даже вставая в 4:20 утра, Намек принят, да? Да, ты идешь на работу с удовольствием, по факту.
И тебе это нравится. Всю неделю ноешь.
Ну, ты ноешь после того, как сделал свою работу, потому что ты жутко хочешь спать, но на работу ты идешь, знаешь, как вот в советских постеров, типа. Там, иду на работу с хорошим настроением.
Смотри, Виталий Филипп пишет смешное сообщение. Конечно, увлечение. Охотно верим, в скобочках нет. Человек всю жизнь увлекался доставкой еды и поэтому пошел в курьеры. Я себе представляю, знаешь, вот этого человека, у которого с детства постер висел такой вот, зеленой сумки.
Я смотрю, ты тут настроил слушателей, да, на волну передергивания.
Да, да, да.
Они тут настроены, просто армия твоя.
Виталий Филипп, кстати, видишь, говорит, даешь махч.
Да мы сейчас это, да.
Сейчас будет.
К концу эфира.
Как это?
Мы же в понедельник обещали...
Олег Монгол против Безумного Паши. Такого уровня будет махч.
Будет такое.
Эдочка, смотри. Так, ладно.
Слушай, на самом деле мы в понедельник обещали, что в воскресенье будет самый трэш, и в воскресенье будет самое прекрасное у нас состояние.
Так вот, друзья мои.
Это воскресенье, мы пришли до него.
Большинство людей ничем не хочет заниматься, поэтому и уйдут туда, где больше платят.
Поддерживаю.
Пишет рыжий Толик. Считаешь, что
Толик,
так,
да? Да, поддерживаю. Ну, потому что смотри, чем может... смотри, объясню.
Да.
Вот как бы правильно сформулировать это, чтобы никого не обидеть, и чтобы меня наши слушатели правильно поняли. Я ехал в такси совсем недавно.
Угу.
Таксист мне рассказывал дикие истории о том, что он обожает свою работу, но он реально был в нее, видимо, влюблен, потому что он ездит по всей России за огромные деньги. Он рассказывал, как ему пришла поездка за 190 тысяч рублей, он доехал до Хабаровска. Просто вдумайся, 190 тысяч рублей, и ты едешь до Хабаровска.
Я просто одного
не могу понять. Он потерял семью, у него нет детей, ему 45 лет. И он говорит, что ему не нужна семья, ему нужна только вот его любимая работа, потому что он понимает, что работая таксистом, он просто не может построить нормальную семью. Знаешь, что им движет?
Ну?
Он получает порядка. Я честно не поверил сначала, он мне показал статистику. Самый низкий доход — это 190 тысяч рублей в месяц. Это мотивация, по-твоему? Как ты думаешь?
Ну, наверное, тогда это не про любовь все-таки к работе.
Нет, это просто про то, что человеком движут деньги, он хочет зарабатывать, он говорит, по-другому я уже зарабатывать не смогу, мне нравится мой график, я сам себе принадлежу, его устраивает его жизнь, и он ничего не хочет менять.
Сергей пишет,
это к тому, что
и
он...
тут он проснулся.
Ну, вот видите, действительно, это реальность, друзья мои, я это видел своими глазами. И не поверил, пока вот он мне не показал вот это вот приложение.
Как мало, в конце концов, нужно человеку для счастья, когда счастья нет, и как много нужно, как только оно появляется. Наталья Мурашкина играет с тобой в ту же самую вот игру с цитатами пацанскими. Давай быстро еще.
Чу,
один звонок еще успеем. Слушаем вас. Доброе утро.
Здравствуйте.
Здравствуйте, молодые люди. Ну, не знаю, что вам рассказал таксист, который ездил в Хабаровск. На мой взгляд, это идиот. Просто.
Каждому вот, свое.
Тем более за 90 тысяч. Потому что 190, есть таксисты, которые пытаются работать трамваем за 190. Есть кто пытается работать трамваем. Есть кто пытается, видно, работать самолетом. Есть и такие. Ну что ж делать. Вот. На самом деле, если говорить о радости, то радость в этой работе, какая-то радость, удовлетворение, ну далеко не от денег. Потому что с деньгами все не очень хорошо. Вот. А радость именно от свободы какой-то графика, свободы передвижения, что нет начальников, нет подчиненных. Хотя сейчас уже это стало не так, потому что работаешь в каких-то странных правилах, которые устанавливают тебе, с одной стороны, агрегаторы, с другой стороны, контролирующие органы. Не всегда законные, не всегда правильные. Так что это, знаете, уже осталось для того, кто получает от этой работы удовольствие, осталось уже от тех людей, кто действительно такие, знаете, старого замеса люди в этой сфере. А новые, кто приходит, ну, практически никто не остается уже. Ну, так временно пересидеть.
Понятно. Да, спасибо, спасибо.
Спасибо вот, большое.
Кстати, Александр Самойлов интересный подметил. Говорит, 190 тысяч минус бензин и ремонт, и вот тебе 130 тысяч выйдет.
А я вам объясню, что у этого агрегатора, у которого он работает, бензин заправляется с приложения, и это чисто его прибыль. Поэтому...
Но из Хабаровска-то вот тоже же надо потом обратно каким-то образом
сервисом,
поехать.
Которого герой вот из твоего сюжета обманул этот сервис, вот он, ты понял, да, о чем я говорю? Он обратно берет посылки, заполняет полностью автомобиль, еще, ну, говорит, меньше, но зарабатывает на обратном
Очень
пути.
Очень странно, ну ладно, хорошо, сейчас перерыв, новости, потом продолжим.
Смотрите трансляцию программы на YouTube-канале «Говорит Москва».
9:36 в Москве. Всем доброе утро! Это радиостанция «Говорит Москва». Сегодня 30 января, воскресенье. С вами Георгий Осипов.
И Георгий Бабаян. Всем доброе утро, хорошего настроения. Просыпайтесь вместе с нами.
Наши координаты. СМС-портал 925-48-94-8. Телеграм «Говорит Москобот». И звоните 7373-94-8, код 495. А у меня еще к тебе вопрос. А что у нас еще есть, помимо наших координат?
У нас есть наш замечательный YouTube-канал, который называется незамысловато, но очень просто. «Говорит Москва». Вводите на русском языке в поисковике на YouTube и находите наши лица. Они там выспавшиеся, такие вот интересненькие.
Ну, кстати, средние, потому что мы вечно
в таком состоянии. Но тем не менее, находите там трансляцию «Утро» на «Говорит Москва». Ставьте лайки, дизлайки и, самое главное, подписывайтесь на наш канал «Говорит Москва».
АДМ Студио, видишь, что ж философов. Сегодня у нас это рубрика отдельная, да, под которой такая лейтмотив всего эфира вот этого.
Так я его диванные, задал, мы идем по
диванные
нему.
Философы, значит, АДМ Студио пишет. И жизнь пролетает мимо, зато с деньгами.
Стратегический инвестор пишет: вы считаете, что просыпаться с двумя мужиками это здорово? Ну, смотря кому.
Господи, какой кошмар.
Слушайте, ну это вообще дискриминация.
Да.
Сейчас Леша Гудошников, Роман Щукин и все такие: чего? А что, вам не по кайфу с нами просыпаться? Мы не поняли.
Они вдвоем. Там хоть мужики-то по очереди. Ты сначала с одним проснулся, потом с другим проснулся.
Это еще интереснее.
А тут-то сразу. Так, что есть у нас еще? Давай почитаем YouTube. Таксисты любят поныть, а сами деньги лопатой гребут. Вот пишет Михаил Мишусин, он, конечно, знает, сколько кто денег гребет. По крайней мере, раньше точно знал, да, потому что брал из этих денег в государственную казну.
Тут уже, смотри, журят нас и пишет Назифа: Георгий, как же вам не хватает с вами рядом Евгений? Да, Женю бы сейчас рядом, на самом деле, со мной, и было бы прекрасно.
А вот еще Михаил Мишусин говорит: да, Бабаяна надо заменить Воркуновой. И передача станет лучше. Осипов и Воркунова зажгут. Вот так вот. Вот так дуэты вот, и рождаются.
Юля, ты слышала, да,
да,
сейчас?
Да, вот так вот, понимаете. Вот.
Доброе утро.
Вот это другое дело. А мне надо было, знаешь, так раз и увести микрофон.
Слушай, а вот его.
Мощно, да.
Давай пойдем нормальный, дружеский, добрый. И самый главный утренний эфир.
Кайф был бы просто. Вообще. Ой, какой шизу.
Влад пишет, что Ося Пижон. Так меня еще никто не называл, Влад. Спасибо.
Там Ося. Какие...
Да.
Мне кажется, тебя еще никто не называл даже Осей.
Гоп-стоп, и Ося вышел из-за угла.
Там что, мы так не пели? Ты придумал слова сейчас.
В смысле? Ну я себя туда вставил. Там мы подошли из-за угла, и Ося вышел из...
Ты не Ося. Да, Ося, ты еще не дорос. Ты просто Ося.
Ну ладно, я переделаю.
У знакомых семьи собаку так звали Ося.
Просто тишина сейчас была такая. Ты просто меня хочешь добить, да?
Это единственная моя ассоциация с этим именем.
Красногорочка спрашивает: Воркунова что ведет? Она и ведет нашу YouTube-трансляцию, и пока еще звукорежиссер. Но она рассмотрит ваше предложение.
Ну, пока еще она... Вы не понимаете, мне кажется, что за люди звукорежиссеры. То есть без звукорежиссера тут точно ничего не произойдет, да? Вы ничего не услышите. И на самом деле и без режиссера YouTube-трансляции. Это главные люди.
Я хочу вам сказать, что всю неделю программа «Моторы», которую мы с Жорой вели, у меня был только один страх. Не то, что я опоздаю, что или Жора опоздает.
Что звукорежиссеры объединятся и тебя забьют битами, да?
Нет, просто что они должны просыпаться на 2 часа раньше, и кто-то из них просто про это забудет или проспит, и просто эфира не будет.
Никто нет. Это ответственные люди, в отличие от тебя.
Знаешь, и закончится, закончится плейлист «Родные песни», и придется мне просто вывести там он и петь.
Твои родные песни — это немножечко иной репертуар.
Репертуар.
Это будет уже совсем другое радио. Не менее клевое. Я бы кайфанул, конечно. Мы же сразу будем кайфуем. Сегодня мы с тобой кайфуем. 2 часа. Все, родные песни. Там же главное можно. Там, я думаю, есть куплетов на 2 часа, правильно? Слева горы, справа горы, вдали Кавказ. Ладно, давайте так.
Виталий Филин, нет. Подожди.
Не даешь ты мне новость.
Не хочу я новость, да? Потому что тут просто наши слушатели поднимают мне настроение. Вот вам туда нужно еще вино, шашлык, лук, лепешки и зашибись, эфир будет на троих.
Виталий Фили, как вы в точку.
Как вы в точку. Почему, зачем когда эфир? Виталий Фили писал это сообщение, ты пел песню вот эту прекрасную, кайфуем.
Зачем эфир в таком контексте вообще нужен? Просто шашлык, лук, лепешки и все. И нормально, нам больше ничего не надо. Мы можем. Я постараюсь все-таки, да? Ой. Смотри, это новостная программа. Может со стороны показаться, что это не так, да? Что это не про аналитику. Слушай. Что это про какую-то...
Рубрика «Ни о чем».
Я старался.
Спасибо, Жор, спасибо. Теперь YouTube нам прислал предупреждение на эту музыку. Мне придется его опять...
Да?
Нет.
Freeplay Music. У меня на 10-й кнопке. Иосиф Пригожин назвал шоу талантов вредными для детской психики. Имеется в виду именно детские шоу талантов, да? Потому что у нас же бывают взрослые шоу талантов. Там уже у тебя сдвинутая психика, наверное, если туда пришел. Угу. Речь идет про детские. Продюсер согласился с финской певицей Тарьей Турнен, которая заявила, что конкурсы наподобие «Голос дети» несовместимы с нормальным детством. Такие мероприятия плохо влияют на несовершеннолетних, заявил Иосиф Пригожин в беседе с нашей радиостанцией. Я на 100% согласен. Дело в том, что любые участия в конкурсе детей ломают психологически и по жизни. Дети порой становятся жертвами взрослых, потому что это амбиции взрослых их делать популярными с раннего детства. Я как менеджер, человек и отец считаю, что нужно с детства развивать человека, но самое главное, что нужно понимать и родителям, и детям, что не за славой нужно с детства гоняться, а за профессией. Сначала труд, а потом известность. А если ты получаешь известность благодаря родителям или благодаря каким-то другим усилиям, а не своим собственным, то это неправильно. Я считаю, что надо учиться, рано давать славу детям. Дети не готовы к таким стрессам. Такая же позиция и у Валерии, что публичные конкурсы такого характера портят детям психику. И параллельно у нас есть еще одна история. Я даже не знаю, насколько она вяжется.
Я даже не знаю, как ты ее зачитаешь и что ты на эту тему будешь говорить.
Это все, на самом деле, ради фотки. Да. По факту. Власти Кирова объяснили подаренные детям на соревнованиях кетчуп и майонез.
А кетчуп плюс майонез получается кетчунес. Кетчунес. Друзья, да? Подключайтесь к нашей YouTube-трансляции.
Знаешь, и это была
на канале
цитата,
«Говорит Москва».
Цитата, мэр города, знаешь, или зам-мэра.
I like кетчунес.
Ну просто, майонез плюс кетчуп, это же кетчунес, поэтому.
Смотри, какие два у нас на трансляции.
Подключайтесь к нашему YouTube, и вы увидите вот эти довольные лица. Просто два пацана такие, блокнот и мазик. Классно. Это, кстати, чемпионы мира на молодежном футбольном, значит, чемпионате мира, да, вот они выиграли. Надо какую-то олимпиаду, знаешь. Типа, олимпиада по высшей математике среди детей гения. Вот это вот победители от нашей страны. Один, значит, в шапке Марвел и оба с майонезом. На самом деле, это областной турнир по сноуборду был. И он проходил 23 января, и соусы получили вот участники этого областного турнира. Организаторы пояснили, что сюрпризы – презент от спонсора мероприятия. Начальник управления по делам молодежи, физической культуры и спорту администрации города Кирова Надежда Анисимова сообщила нам, радиостанции «Говорит Москва», что церемонию организовывали неофициально. Соревнования по сноуборду проходили на территории центра зимнего отдыха. Не являются официальными соревнованиями, не включены в календарный план соревнований, и организаторами является вот этот сам центр. Причем здесь, правда, кетчуп и майонез, так и никто и не понял.
Мазик остался на складе, это решили детишкам подарить.
Слушайте, народ, мне нравится ход вот ваших мыслей. Я понимаю, что если мы уйдем в эту сторону, то спасти уже невозможно будет, да? Но такой юмор я прям одобряю. Григорий из Санкт-Петербурга пишет: а херсонес тогда из чего? То есть вот кичунес, да, херсонес. Отлично, Григорий из Санкт-Петербурга. Просто прекрасно.
У меня только один вопрос.
Уходим в абсурд окончательно. Все.
Вопрос к тебе.
Давай.
Георгий Иванович.
Давай.
Почему именно на твоей утренней с Евгением программе такие комментарии? В моторах никто такое не пишет, в Голливуде тоже никто такое не пишет.
Слушай,
а тут прям топ-уровень
здесь
юмора.
Здесь вообще комментарии ни при чем. Это такой вот вайп, да, тут вокруг, который портит все. Про Китченес, это же даже не моя шутка была. Это ты сказал про Китченес, понимаешь? То есть ты
так начал я заразился этим.
Да-да-да, я не знаю, я просто отпустил ситуацию. Я сижу и наслаждаюсь, знаешь, прямиком в ад. Полетели, все.
После первой новости я хотел серьезный комментарий опять включить, знаешь, цитатки великих людей.
Да,
мне просто сейчас ничего не позволит
это сделать. Теперь давайте, если серьезно, да, ну просто вот про майонез это такая ради шутки история, просто очень, очень уж смешная фотография, я думаю, что это мемы. Ну вот, ну потому что это...
Парни там счастливы.
Просто, да, парни...
Это просто Дом-2, и мы счастливы!
А тема серьезная. Шоу талантов, дети, и дети, из которых пытаются сделать каких-то звезд, сделать так, чтобы они достигли успеха уже в очень юном возрасте. Вот это правильно или неправильно, как вам кажется? Как вы относитесь ко всем вот этим шоу талантов, детским шоу талантов, шоу талантов, которые транслируют на телевидении многие, да, ну тот же самый «Голос», бывают еще какие-то, бывают программы, я никогда их не... Ну, я сейчас еще объясню, почему я никогда их не смотрел, но вот я знаю, что есть программа, где к Галкину, по-моему, дети приходят, и они там вот чудеса
там прикольная, прикольная заставка. Надоело быть маленькими, миленькими.
Вот
надоело
вообще.
Быть
вот вообще ни разу
самый лучший она лучше всех. Лучше всех. Лучшие дети страны. Лучше. Блин, мне прям нравится. Очень
да.
нравится. Слушай, ну там детишки миленькие приходят, но они, правда, иногда делают такие, знаешь, совсем банальные, простые вещи. Мы туда племянника пытались на кастинг отдать, он сказал, ну, таким, знаешь, языком, да не хочу я, все, я пойду мультики смотреть.
Правильно сделал.
Но он их заинтересовал.
Давайте попытаемся разобраться, нужны ли детские шоу талантов. В какой момент ты перестаешь травмировать свою психику, когда идешь проверять что-то такое? И вообще, как вы относитесь к подобным шоу талантов? 925-48-94-8. Телеграм говорит и Москобот. Звоните 7373-94-8, код 495. Слушаем вас. Доброе утро.
Доброе утро.
Здравствуйте.
Алло, доброе утро. Георгий, Алексей, вы знаете, вот эти все шоу талантов, да, ну, дети, они, как говорится, голос перерастает. Голос не всегда будет такой, как он... у ребенка, понимаете, и когда родители пихают, стараются запихнуть своего чада, как говорится, в такие программы, они не думают о том, что этим можно так ребенку жизнь сломать, что кажется, что это, ну, непоправимы могут быть последствия. Ребенок привыкает, что ему внимание, что его все радуют, счастливые, понимаешь, там, о, как поет, как это, как играет. Ну, всякое в жизни бывает, понимаете, тут и, как говорится, вот об этом надо думать в первую очередь. Вот эти вот кастинги, все вот модные показы, все это, конечно, для детей потом может выйти в травму. Ну вот, в жизни знаю.
Понятно, спасибо, спасибо. По поводу...
Спасибо большое.
Мне очень интересно с тобой это обсудить, потому
вот
что
я,
ты как раз
я
человек,
ждал.
Который через
ждал,
что-то
да.
же подобное прошел в детстве.
Подобное?
Да, даже, наверное... Ну,
я
это,
именно тот человек...
Тебя, слушай, ну это был у тебя не конкурс талантов, да? Надо
ну, да.
пояснить. Ты солист детского ансамбля «Домисолька». С вот таких вот такого вот возраста, да, даже, наверное, меньше. Это концерты в Кремле ежегодно, это гастроли, это полноценная жизнь артиста, на самом деле, да, гастролирующего, уже с...
С шести лет.
А, но это не конкурсы все-таки, да?
Ну, тем не менее, я сейчас расскажу моменты конкурсов в этой жизни.
Ну вот, да, ну вот и как тебе кажется, это история ломающая или это история выстраивающая?
Слушай, если говорить... Про меня лично, да, опять, значит, я хочу сказать, что эта история только лишь выстраивающая. Потому что то, что было заложено фундаментом для меня в детском музыкальном театре «Домисолька», за что я благодарен художественным руководителям, Юрию Леонидовне Юдахиной и Ивану Назимовичу Жиганову.
Потом это
школа...
за интеграцию мне тоже процентик скинешь, да.
Нет, это не интеграция, это действительно благодарность. Все, что я имею на данный момент, и многое, ну, не все, конечно, многое, я имею благодаря тому, что было заложено тогда в детстве.
Да.
У меня был опыт, ты помнишь, 2008 год, детское Евровидение, отбор.
Да.
Я был участником вместе с ребятами, со своими коллегами. Сейчас уже все выросли, уже даже смешно про это говорить.
Уже
но тем не менее.
Даже постарел.
Ну да, 13 лет прошло, 14 даже практически. И там идет, конечно же, знаешь, это все не конкурс каких-то талантов, там дети все талантливые, просто выбирают лучших из лучших, ну вот действительно, как бы банально это ни звучало, там работает огромная бригада психологов. После каждой репетиции, после каждого выступления тебе говорят, какой ты хороший, ты самый лучший. Да? Конечно, все конкурсы «Голос», «Дети» и так далее, все конкурсы, где участвуют дети, на них работают детские психологи, потому что это очень сильное давление. Это очень сложно.
Да.
Потому что ребенку невозможно понять, почему ты хуже, чем вот твой ровесник или там твой коллега. Это крайне тяжело, потому что ты этому делу отдаешь всю свою жизнь. Ну, ты представь, первые гастроли я никогда в жизни не забуду. 6 лет, но это ребенок. Это твой ребенок через 5. И ты его уже отдаешь чужими людьми, с чужими детьми. На гастроли, я как сегодня помню, это была гостиница «Уют», город Ярославль. Я это запомню навсегда.
Если вдруг кто-то, знаешь, при словах «гастроли» думал, что это вот гастрольный тур, типа Лондон, Дублин, Париж.
Почему?
Нет.
Первые гастроли заграничные, это были Дубай. Это было тоже неплохо. Фестиваль назывался «Муткиш». Я вот помню все прекрасно. И Лондон был, Олимпиада 2012 года.
Это правда.
Как посол.
Ты, правда, тогда уже не совсем ребенком.
Ну да, 2012 год, посол доброй воли.
47 уже был тогда.
А, да. Посол... да, мне было уже так.
Да,
посол доброй воли в на Олимпиаде 2012 года. 2014 год, Сочи, драйв проект. Было много всего. Не ломает, друзья мои, но...
Да.
Ребенку нельзя закладывать то, что он самый лучший, ты у меня прям вот победишь, все. Ребенок должен понимать, что это конкуренция. Ага. Действительно, ребенок может сломаться в этот момент.
А надо когда... ли ребенку вот с малых лет пытаться заложить какие-то понятия про конкуренцию и так далее? Он же потом просто, когда подрастет, да, он столкнется с этим в жизни. Рано или поздно, ну, в какой-то более органичный, что ли, момент. Никогда там 6-7-летние дети друг с другом конкурируют и борются за возможность выступить там где-то.
Угу.
А я не знаю, ну, в школе, да, в какой-то момент, я не знаю. Мальчики будут за девочку конкурировать, девочки за мальчика, будут играть в пионербол, это тоже конкуренция. Ну, какие-то такие, знаешь, полегче уровень. И вот он, собственно, допрет до того, что такое конкуренция, и не произойдет у него какого-нибудь безумного разочарования и слома, например, в совсем маленьком возрасте.
Давайте я пример приведу.
Давай.
Не знаю, насколько он будет понятен для наших слушателей, для тебя. Футбол.
Да. Футбол.
Ты можешь пойти без конкуренции сразу в 18, ну, давай так, в 15 лет пойти сразу играть, насколько? Без конкуренции. Ну так, просто почихай не мяч во дворе и с наскока залететь вот в команду профессиональную.
Нет, не можешь.
То же самое и в детских конкурсах, и в вокале, и это оттачивание мастерства ежедневно, репетиции, концерты. Это ты думаешь, что так легко? Это действительно закаляет человека.
Я говорю, что это легко.
Я считаю, что если ты отдаешься творческой профессии, ты должен это делать с самого детства. Ты должен знать, что это за труд. Это, друзья мои, это колоссальный труд. Это, значит, домашние задания из школы, которые ты делаешь в гримерке со своими сверстниками. Вы друг другу помогаете. Но, тем не менее,
ты...
Слушай, нет, это неправда.
Могу хоть говорить, я золотой ребенок в Москве.
Это
неправда. Не должен делать домашние задания.
Это неправда,
да,
друзья. Неправда. Слушай, нет, но тем не менее. Это, ну, концерт в Кремле, допустим, да, ты говоришь. Это месяцы подготовок. Месяцы. Плюс, ты должен на следующий день, да, если у тебя закончился концерт поздно, ты на следующий день встаешь в школу. И в крайне редких исключениях тебе мама разрешает не пойти в эту школу или пойти к третьему уроку. Но это в виде исключения.
Это должно делаться для
это...
чего? Потому что
чтобы...
родитель хочет, чтобы его ребенок стал Аллой Пугачевой. Или это делается просто потому, что, ну, в качестве общего развития, как вот какой-то фундамент, закладывающийся ребенку, как просто хобби, досуг, там, кружок и так далее, такой же, как, я не знаю, вышивание крестиком, да, какое-нибудь боевое искусство, футбол, вот так же можно отдать просто в музыку, да, например, в ту же самую домисольку, почему нет, но это не значит, что ты должен стать звездой мирового масштаба на сцене. Вот это про что? Это про амбиции родителя, в первую очередь. Ну, про твою-то семью я знаю, да? Ну, я... Ты там много разных детей повидал, да? Там огромное количество людей прошло через эту домисолькскую школу. Это вот про амбиции родителей? Или это просто про то, чтобы занять чем-то ребенка тем, что причем ему нравится?
Изначально это амбиция родителей, но уже потом, знаешь, это такой, ну, отбор. Естественный отбор я его называю. То есть, если ты не вывозишь, давай на сленге разговаривать, то ты просто сворачиваешь свои удочки, и уходишь оттуда.
Ну, ты прям
мы начинали...
навалил по
полной. Слушай, ну мы начинали в огромной группе,
да.
Дошли до конца 8 человек.
Угу.
Ну, ты понимаешь, да? То есть это естественный отбор. Либо ты проходишь эту школу жизни, но это школа детской жизни,
да.
И потом идешь в профессиональный вуз,
да.
Как было, допустим, в моем примере, и практически в примере каждого из моей группы.
Да.
Либо ты выходишь из этой игры, но тем не менее у тебя есть закалка по жизни. Ты знаешь, как складывать правильно одежду.
А теперь еще
у тебя есть дисциплина.
Мы так вот немножечко у нас, кажется, всем между собойчик. Давайте не забываем, что пишите нам с смс-сообщением 925-48-94-8. Телеграм говорит МСК-бот. Звоните 7373-94-8, код 495. В YouTube-чат тоже залетайте, рассказывайте, как вы относитесь к всем этим конкурсам детским и так далее. Вы считаете, что нужно это для детей или не нужно? Нужно это для детей. А вот тут Георгий умничка все разъяснил. Видишь, конкурсы нужны, а блатных заклеймить надо позором, пишет Елена. Сейчас мы почитаем ваше сообщение, давай ответим на звонок, чтобы уж совсем тут не превращаться, а то у нас... О, уже 57 минут еще, тем более. Здравствуйте, слушаем вас.
Здравствуйте, доброе утро.
Доброе утро.
Вы знаете, мне кажется, эти конкурсы очень нужны, потому что, ну, не все дети такие, знаете, скромники, сидящие в уголочке и не хотящие показывать свои таланты.
Да.
Ведь они прекрасно понимают, что они умеют петь, они занимаются этим делом, да? Что еще там? Танцы. И вот соревновательный дух – это как спорт получается, да? То есть для них важно с кем-то посоревноваться, показать, что ты лучше. Это... Это у меня внучка. Вот. И показать себя, вот, что я лучше, стремление к этому, понимаете? Я считаю, что это своего рода спорт.
Понятно, спасибо. Да.
Спасибо большое.
Внучка смешная там на фоне. Фомина вот в детстве участвовал в передаче «Умники и умницы», например, пишет Григорий из Санкт-Петербурга. Но это так относительно-то, в детстве у нее было уже. В «Умники и умницы» детей не берут. А теперь еще вот вопрос.
Давай.
Да, тебе? Просто
давай.
Засыпочку называется. Назови мне хотя бы, я не знаю, 5 человек, которые из детей... Звезд превратились в настоящих звезд эстрады. Вот это был ребенок, который стал звездой в маленьком возрасте, и он потом так и прошел и протащил за собой вот эту вот суперславу маленького суперзвездного ребенка через всю жизнь, и, может быть, вот ему сейчас, я не знаю, сколько-то лет, и он все еще звезда. И он причем доказал то, что он звезда уже и в состоявшемся возрасте. 5 человек мне.
5 человек, конечно, много, но первый, кто приходит в голову, это Пресняков младший. Значит, далее это Кристина Арбакайте. Пресняков
младше, это кто? Это
Пресняков внук? Это аэропорты.
А, этот Пресняков.
Да. Да. Кристина Арбакайте.
Да, интересно, будет еще какая-нибудь семья в этом? Но...
Родион Газманов.
Ну,
ну относительно, но тем не менее.
Родион Газманов? Серьезно? Ну, еще.
Киркоров.
Угу.
Все около Аллы Борисовны Пугачевой крутится у нас.
Что-то ты пока, да, вообще далеко не уходишь.
Но вот, подсказывают нам,
Грязин я отсюда Газманов, возьму. Только я не знаю, насколько он был близок.
Елизавета Боярская.
Угу.
Ну, не певица, но тем не менее да. Актриса.
Да.
Вот нам
СМИ у меня пишет... есть ответ на все, на вот то, что вы сейчас говорите. Вот на все абсолютно. Он один главное. Вы даже себе не представляете, насколько вы рядом все пальнули. Ну, у нас сейчас новости, а потом продолжим.
Смотрите трансляцию программы на YouTube-канале «Говорит Москва». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Десять ноль шесть в Москве. Всем доброе утро! Это радиостанция «Говорит Москва». Сегодня 30 января, воскресенье. С вами Георгий Осипов.
И Георгий Бабаян. Доброе утро! Хорошее настроение вам. И, конечно же, просыпайтесь. Время позднее. 10:06 в Москве.
Наши координаты. СМС-портал 925-48-94-8. Телеграм говорит о Москобот. И звоните 7373-94-8, код 495.
Ну и, конечно, не забываем подписываться на наш YouTube-канал «Говорит Москва». Там идет стрим, прямая трансляция прямо из нашей студии. Можете посмотреть на то, как я кидался в Жору салфетками. Ну и, конечно же, послушать, посмотреть и все, что хотите написать в чат на нашем канале «Говорит Москва».
Юрий из Санкт-Петербурга. Сегодня анекдоты будут или я опять просто так слушаю весь эфир? Конечно, будут. Они у нас в последней получасовке, ждите. Этого стоит подождать. Это же книжка со свиньей, вы что? А, значит, смотрите. Накидали вы тут разных примеров, да? Сейчас мы их прочитаем все. Обязательно. Михаил Мишустин говорит, что сейчас будет пример с Калкиным. Я вам больше скажу, Михаил Мишустин. Тут уже кто-то писал про Макалея, по-моему. Макалей же его зовут.
Да, Макалей Калкин.
Слушай, ну и имя. Макалей Калкин. Вообще жуть. Знаешь, как будто уже называли человека с прицелом на то, что он должен куда-то выбиваться. Ну, потому что Макалей Калкин. Ну Максим Галкин. Так, смотри, Валентин Логвинов пишет. Я бы в ваш список добавил Юру Шатунова из «Ласкового мая».
Так, подождите, Юра Шатунов? Немного теплее.
Да, был ли он
ребенком? Подожди, он же из детского дома.
И что? А мы только с родителями, да, берем детей?
Так, подожди,
у тебя такие параметры?
Звездная семья, мы же про нее говорили.
Наоборот, сейчас мы не говорили про звездную семью. Мы говорили про детей звезд. А звездные семьи назвал ты.
Нет, мы с тобой закончили эфир на том, что приведи мне пример 5 артистов, чьи дети стали суперзвездами.
Нет.
Юля,
просто
скажи нам,
приведи.
Только режиссер нашей трансляции, Юля Варкунова, вот она поддерживает, что я прав. Ты уже забываешься.
Просто приведи детей звезд. Дети звезды.
Почему тогда я приводил, скажи, пожалуйста, пример Преснякова?
Так я не знаю.
Арбакайте.
Я думал, ты мне просто приводил
Киркорова.
Пример как раз детей звезд. Ну, в смысле, дети, которые стали звездами. Причем здесь семьи-то звезд?
Юля, это у меня шиза или он?
Что Юля не в это во все не вовлекает?
Так, слушатели, здесь... так, нет, слушатели, давайте.
Так, слушатели все правильно поняли. Они тебе поэтому сюда и писали. Тату, вот, Глюкоза, которые играли в Ералашах. Поэтому они писали здесь про этих, как его, Топалова и Лазарева. Они-то из каких семей? Это ты что-то не так понял.
Ну, значит, у меня уже шиза.
Ну, нет, а при чем здесь семьи? Как раз семьи, по мне, они не подходят. Потому что, когда ты ребенок из звездной семьи, это немножечко другая история. Ты живешь, ты родился сразу вот с этим флером, с этим ореолом. Ты видишь, как это работает, с самого вот просто с молоком матери впитываешь такой образ жизни, звезды. И у тебя нету определенных мест, на которые может надавить звездная болезнь, вот этот стресс и так далее. Потому что почему она должна надавить? У тебя вот мама, папа и так далее, они всю жизнь тебе это показывают. У тебя уже есть определенный иммунитет врожденный.
Ну тогда легче. Тогда легче. Вот наши слушатели помогают. Мастер пишет. Если мы не называем, значит, детей артистов, я называл сугубо 5 детей артистов.
Да, потому что ты не понимаешь, о чем речь идет. Да,
да, ну... я просто не то, что не понимаю, я перепутал и усложнил себе задачу. Пишет мастер. Кристина Агилера, Бритни Спирс, Джастин Бибер, Джастин Тимберлейк.
Угу. И вот смотрите.
Давай.
Во-первых, и Кристина Агилера, и Бритни Спирс, и Джастин Тимберлейк – это вообще одна компашка. Это одно конкретное
это
шоу.
Это группа шоу, да.
Да, это одно конкретное шоу, клуб Микки Маус, по-моему, он называлось. То есть это все одна большая банда. Туда еще надо добавить Райана Гослинга.
Угу.
И все, вот Райан Гослинг там еще был. И они выстрелили. Но Бритни Спирс свихнулась.
Это мы все знаем, конечно.
Да. Кристина Агилера, можно ли назвать сейчас Кристину Агилеру звездой уровня того же самого Джастина Тимберлейка?
Конечно.
Не знаю.
Безусловно.
Сейчас? Нет.
Ну
карьера под откос
идет карьера...
с середины нулевых.
Ну, не с середины нулевых.
С 2006-го она больше не получала ни наград, типа Грэмми, не забиралась в топ-чарты и так далее. Это она вот закончилось в 2006 году.
Певица.
Как певица, она, да. Но она еще гениальна.
Она гениальная.
Она еще гений,
она гениальна, действительно.
Джастин Тимберлейк, окей. Джастин Тимберлейк, я согласен. Джастин Бибер, тоже, да, ребенок как раз, тоже съехавший. Тоже же отъехавшая крыша абсолютно. Мы же еще пытаемся найти, сделать так, чтобы... С чего начали-то, помнишь? Чтобы детская психика не была затронута.
Помню, конечно.
Ну, Джастин Бибер абсолютно отъехавший. Я бы сказал, даже если честно, что Агилера отъехавшая. Если бы вы видели, вот,
как все великие Агилера... люди, друг мой, все талантливые люди, они плюс-минус
с
нестандартным мышлением, видением, и они
отъехавшие. Я тебе не про нестандартное мышление. Я тебе про лысую Бритни Спирс, голую в своем инстаграме, которая под опекой своего отца находится до 40 с лишним лет. Потому что она сама не может распоряжаться своей жизнью. Это не плюс-минус. Это все. Ту-ту! Крыша уехала.
Ты когда сделал сейчас звук ту-ту, я думал, это уже у меня в мозгах где-то,
знаешь. Так, давайте еще посмотрим, кто здесь есть. Пелагея пишет Рыжий Толик.
Да, ну, с самого детства, все верно.
Пелагея у нас играла в КВН. Это я точно знаю, будучи ребенком. Ну,
с самого детства потом, на сцене.
С самого детства на сцене, да. Потом Пелагея. Ну, наверное, Пелагея подходит. Хотя я не очень понимаю, почему Пелагея звезда. Если честно.
Ну, в смысле?
Ну, в коромысле.
В кресло программы «Голос» не сажают, не звезду.
Ну, посадили Пелагею.
Слушай, ну, у нее пошел хайп, да, действительно, после этого «Голоса».
Ну,
да.
Она вот после «Голоса» стала звездой. Реально. Я сейчас до того момента, пока она туда не села, я вообще не знал, кто это такая.
Слушай, ну...
И песню я, честно говоря, ни одну не слышал.
Ну, у нее же каверы. У нее не каверы,
народные.
Как это правильно? Да,
она народная певица.
Не косплей, а она... Народные песни переделают на современный
лад. На этом поприще есть королева, понимаешь? И ее уже не сдвинуть. Надежда Бабкина. Вот она, да? Ну ладно, ну, Кадышева. Да. Вот это вот Люк Скайуокер и Дарт Вейдер, да? Третьего в этом компашке не надо. Ну, вот...
Ну, если уж твоим языком.
При всем уважении, мне очень нравится Пелагея, но я не очень понимаю, почему она звезда именно эстрады. Это никто не слушает. Вот покажите мне в Spotify, там, в Яндекс.Музыке, чтобы у вас были альбомы Пелагея. Я уверен, что нету ни одного такого человека. Она может быть очень хороший человек. Я уверен, что она отличный прекрасный человек. Она великолепная певица. Но вот попала она в этот голос, я не знаю почему. Ну, хорошо, подойдет. Она звезда? Звезда. Мы все знаем, кто это такая. Знаем. Значит, подходит. Деревенский парень пишет в коромысле. Георгий Браво. Да, я знаю. Это... Ну, мы продолжаем.
Деревенский вот, парень.
Кичунес в коромысле.
Вы играете вот на той стороне силы. Я понял.
Так,
я понял.
Билан звезда, Пелагея якобы звезда, так как в кресле голос, пишет Евгений. Не, ну, мы все знаем, кто это, звезда, значит, подходит. В принципе, подошла. Так, что есть еще? Так, пусть Осипов споет, не верю, что он в доме Сольки солистом был, пишет Михаил Мишустин. Это байт называется, Михаил Мишустин. Вы просто байтите его на то, чтобы он запел сейчас. Да, ну, для этого нужен дудук обычно, когда рядом, или кларнет.
Сейчас начнешь говорить всякую ерунду.
Так, что у нас есть еще? Тут было много было примеров. Спирс наркоманка, причем здесь детство, пишет Елена. Ну, во-первых, я не знаю, наркоманка она или нет, но связь прямая. Хотите этого Макалея Калкина? Пожалуйста. Хотите Бритни Спирс? Пожалуйста. Хотите Майкла Джексона? Вот если мы говорим про звезду, да, то лучший пример, чем Майкл Джексон, найти тяжело, потому что такого уровня звездность, как у него была в детстве, не было ни у кого из тех, кого вы пытаетесь перечислить, даже у Бритни Спирс и, ну, наверное, Бритни Спирс и тот самый Калкин, они максимально близко к этому уровню подобрались. Но это звезда мирового масштаба. Одни сплошные хиты, да, группа Jackson's Five, солист, главное, значит, вот, главный негритянский бенд, который поют суперпопулярные песни, играет в кино, саундтреки, сольный альбом, уже там в 10-15 лет, в 17 уже первый сольный альбом, который расходится на платину. У этого человека, понимаете?
Ну, это просто сон. Там единица.
В 20 с лишним ты записываешь свой самый популярный до сих пор в истории мировой музыки альбом. Мировой музыки. Я про Триллер, да? Ну и как у этого человека жизнь сложилась в итоге? Да, мы получили, наверное, одного из величайших артистов в жанре современной песни, но да, с точки зрения жизни он счастливый человек.
Да нет, конечно. Вряд ли, когда ты супер популярный, как Майкл Джексон, ты можешь быть счастливым человеком. Луиза Земская пишет о том, что звезда, да, это вот по поводу Пелагеи, да, определение звезда, я тут поддержу. Звезда, потому что ее имя знают.
Нет, все, Пелагея звезда. Она не стала звездой ребенком.
Не стало.
Вы не знали ребенка Пелагею или там Полину, я не знаю, как у нее фамилия, да? Поэтому не подходит просто
пример Децла.
Децл. Кошмарная жизнь, отвратительная, сломанная судьба.
Ну, звезда.
Так сломанная судьба, мы же про психологию, звезда. Ну, я хорошо, не говорю, да, что нельзя стать звездой.
Я тебе накидываю, а ты, соответственно, говоришь. Тимати.
Фабрики звезд. Тимати не был ребенком звездой.
Ну почему? С фабрики звезд. Им было там по лет 16.
Не было
Тимати. Если вы помните,
16 лет
если
на фабрике
вы помните,
звезд.
Я тебе в паузе приводил пример. Ребенка звезды — это Влад Соколовский с фабрики звезд, который самый молодой участник фабрики звезд.
Тимати ребенком был, когда он снимался в клипе у Децела. У него на вечеринке, да. Но он не был звездой. Дома. Хотя очень пытались сделать из него звезду. Он не был звездой, поэтому с Тимати сейчас все в порядке. Мик Джаггер жив. Вот с кого надо брать пример, пишет Григорий из Санкт-Петербурга. Может быть, и... Да нет, и, наверное, все-таки не надо с Мика Джаггера брать пример. Не тот это человек, с которого надо брать пример. Можно практически всех актрис папиных дочек вспомнить. Они же их начали снимать, когда они были детьми. Сейчас они выросли и остались актрисами. Елизавета Арзамасова, которая исполняла роль Галины Сергеевны, сейчас вообще замужем за Авербухом. Это как, знаешь, как высшая точка звездности. Все, ты жена Авербуха.
Не было ничего.
Ты добился. Так нет, а почему? Папины дочки. Отличный пример. Очень наш местечковый. Главная звезда сериала «Папины дочки». Кто?
Дарья.
Кто такая Дарья?
Даша Мельникова.
Это кто?
Это которая блондиночка. Я просто знаю.
Нет, вот по, давай по персонажам.
Я знаю.
Давай по персонажам.
Я не
помню
по
именам. Самый яркий персонаж папиных дочек, который вот делал практически всю милоту. Это Пуговка. Маленькая самая, младшенькая. Угу. Которая действительно была ребенком в тот момент, когда она залетела в этот сериал. Это угу. был просто ребенок. Сейчас это 20-летняя дама. Уже. Это страшно. Если честно. Ну, там ей...
Вот, я тебе про эту девочку говорю.
Да, ну просто какая история... же она... Она не была девочкой, она не была ребенком. Ей было уже...
Ну, лет 12.
Не было 14. Ей 12 лет. Ей было лет 16 уже к тому моменту, когда она снималась, может быть, даже 17. Ребенок там был по-настоящему один. И она никакая больше не актриса. Я недавно просто... У меня брат младший смотрит папиных дочек, и я думаю, как сейчас выглядит Пуговка? Я просто решил загуглить. И такой, о, боже мой, какой кошмар. Это уже бабища взрослая. То есть я не хочу знать такие вещи. Но она в итоге никакая не актриса. Вообще. И не ушла от этой истории. Поэтому тоже не сработало.
Нам пишут о том, что Юлия пишет, забыли Стаса Пьеху.
Забыли Стаса Пьеху? Нет, не забыли. Это туда, к звездным семьям. Они, может быть, можно считать звездные семьи, но она... Эта история не до конца честная.
Еврей СПБ пишет, это уже не Пуговка, а Пуговица.
Да, самое настоящее. Это уже практически молния, слушайте. Натали Портман в «Леоне» снималась, пишет Недобрый. Да, вот это хороший пример. Натали Портман. Есть. Криштиану Роналду, небогатое детство и настоящая звезда, пусть и не поет, пишет Евгений Фили. У нас районом, что ли, целым, да, слушает?
Да,
районом,
да, да.
Городом, Санкт-Петербург, Фили. Евгений, по поводу футболистов. Я тоже считаю, что это нельзя сравнивать. Потому что футболисты, это очень закрытая каста, да, в которую у тебя нет ни единого шанса залететь, если ты не ребенок. Ну, есть, но это такой мизер стать хорошим звездным суперфутболистом, если ты с детства не занимался футболом. Ну, и ты не назовешь ни одного примера. Мне на ум
не назову.
Только Варди, но Варди занимался футболом, он просто достиг успеха в премьер-лиге, Лестер и так далее, достаточно поздно пришел к нему, но он занимался футболом.
Давай что-нибудь приземленное. Дюпин наш.
Дюпин, да, Дюпин, вот. Хороший пример. Но это штучный товар. Артистом ты можешь стать в любой момент, фактически. Да, могут звезды сойтись, тебя найдет продюсер, ты, оказывается, поешь, как я не знаю, там, как, ну, давай какую-нибудь невероятную величину, что-нибудь такое супер.
Лабертино Лоретти.
Лабертино Лоретти ты просто прочитал, он тут у нас висит.
Нет, я не видел.
Да, конечно.
Ну, хочешь...
Ларису Долину. Вот ты поешь, как Ларису Долину. Ну что, Лариса, ты имеешь что-то против Ларисы Долиной?
Да вдруг нет,
ты
главное, гениальный. Чтобы была,
ну,
погода.
Ну хорошо, ты как этот, да. А ты неплох. Как этот, как Фредди Меркури. И вот тебя находят, все, ты Фредди Меркури, тебе дают хит, ты его записываешь, все, ты звезда. Фактически, да? В футболе так нельзя. В футболе ты должен играть с самого детства в эту игру. И только так ты сможешь добиться успеха. По-другому тебя просто туда не пустят. Да ты не сможешь. У тебя нету такого, не будет такого уровня подготовки. Ты сам не вывезешь. Поэтому футбол отметаем. Давай, 7373948, слушаем вас, здравствуйте.
Доброе утро.
Доброе утро, ребята. Спасибо за эфир. А вы забыли такого товарища, правда, он уже умер, Хворостовский. Он все свое детство был двоечником.
Да.
Вот, прогуливал занятия, и все ему говорили, что никогда ему не стать певцом. В итоге чего он достиг?
А он в детстве был звездой, Хворостовский?
Нет, он не был в детстве звездой. Да. В том-то и дело, что он прогуливал. Он прогуливал все занятия по музыке.
Ему
все говорили о том, что он раздолбай, никогда ему не быть никем. И в итоге он стал эталоном практически мировым.
Да, но это гений. Это гений, понимаете? Да? Самый настоящий гений. Но это не наша история сегодняшняя. Это человек, который не был звездой в детстве. Мы, напоминаю, говорим о том, что шоу талантов детские, всякие различные, портят детям психику. Если вы начинаете грузить детей всей вот этой вот историей, карьерой, настоящий, соревнованиями, духом вот этих вот там победителей, проигравших на всяких конкурсах с самого детства. Это портит им голову. Поэтому мы пытаемся разобраться, есть ли у нас такие дети, которые были звездой в детстве, настоящей только звездой, и потом протащили вот эту свою звездность сквозь всю свою жизнь и не свихнулись в какой-то момент, не показали, что они шизы.
Интересно, тебе пример приведу, вот к звонящему предыдущему отсылочка и к психике. Обрати внимание, что многие люди, когда становятся знаменитыми, они говорят о том, что учителя их унижали, говорили, что ты двоечник, из себя ничего не получится, ты вообще ничего не сможешь. Очень много таких примеров людям, которым, да, детям в тот момент говорили, да ты двоечник, из себя ничего не получится, иди мети дворы. Они становятся известными, успешными депутатами, хотел сказать.
Вот оно мерило успеха.
Бизнесменами, артистами, телеведущими.
Я думаю, что здесь нет системы. Я думаю, что...
Вот у меня такой пример в голову. Возможно, вы со мной поспорите и не согласны. Но если кто-то с этим согласен, напишите, позвоните.
Это...
Возможно, есть такая теория. То есть
это
есть.
Каждому человеку это очень индивидуальная история. То есть бывают такие люди, которые воспринимают что-то подобное как вызов. Вот прям с самого детства, да? Ну, характер такой. Если тебе говорят, что ты ничего не достигнешь, ты что-то там не сможешь, это значит, что ты должен в лепешку расшибиться, но это сделать. А бывает наоборот, которые достаточно ранимы, и нечто подобное может оставить на них след на всю жизнь, и может быть он там и гениальный математик, художник, певец, но так как ему один раз сказали, что это все ужасно, и он ничего не достигнет, он закрывается и больше никогда в жизни свой талант и не проявляет. Такое тоже бывает.
Ну, либо это какой-то штамп, когда ты становишься знаменитым, тебе хочется сказать, знаешь, об этом.
Да, ну, слушай,
вот вы меня не верили, а вот у меня все получилось.
Да, по-разному.
Это мотивация для многих, понимаешь? Смотри, пишут нам о том, что Георгий, ну, я на свой счет это приму, назовите детей, которые вылезли на сцену без помощи звездных родителей. Это пишут нам в YouTube-чат, подключайтесь
давай
к трансляции, канал «Говорит Москва».
Ними. А у нас рубрика.
Экспертиза.
Слушаем вас, доброе утро.
Ростислав,
здравствуйте.
По поводу особенностей голосов вот у Робертино Лоретти, который был особенный голос. Я как-то заметил на «Говорит Москва» Кате Родины, что не очень редкий для женской зрелости грудной голос. И еще вот даже вот у Волгина такое обаяние бабьего лета, и даже Александрова, когда она в настроении, может ответить на любой вопрос. Я не говорю, что другие журналистки все идеалы сердечности, но жесткость Евгения Тимуровны просто иногда диссонирует с душевностью других. Вы передайте при случае.
Обязательно. Как мы можем не передать? Причем, даже если случая не будет, я, пожалуй, передам, знаете, Ростислав. То есть...
Спасибо за ваше экспертное мнение, друзья мои.
Экспертное. Да уж.
Эксперт.
Вот тебе сейчас бы прилетело по башке, конечно. От человека, который вот, по мнению Ростислава, недостаточно
мягкий. А ты не понял, да, приколы, которые я озвучил?
Дочка Алсу и сама...
Я его не озвучил, а выразил.
Выразил, да-да-да-да. Дочка Алсу и сама Алсу вспомнилась, пишет Евгений. Это вот не те примеры.
Так, подожди, еще давай вернемся. Вылезли на сцену без помощи звездных родителей.
Да.
Значит, я тебе приведу пример.
Давай.
Группа Smash, Сергей Лазарев.
Уже звучал этот пример еще. Мы уже сказали, что это, наверное, подходит.
Так, я думаю еще.
Еще.
Слушай, многие реально. Певица, вот первая, кто мне пришел из головы, в голову, это певица Ёлка. Стала известной? Стала. Айова.
Она ребенком была,
Нет, алло. Нам задают вопрос.
Слушай, да стоп.
Нам задают вопрос.
Да какая разница, какой нам вопрос задают?
Я ответил на вопрос.
Мы с тобой разбираем конкретную вещь. Ты ребенок, звезда, и стал уже взрослым, и ты тоже звезда, и при этом не поехал кукухой. Вот такая схема.
Так, практически
нет. Был звездой. Я об этом и говорю.
Рита Попласка у нас сейчас на YouTube пишет, что Юлия Началова.
А Юлия Началова...
звезда детства.
Она была в детстве, да? Я как-то пропустил.
Да.
А что она, где она была, Юлия Началова?
Ну, просто, видимо, самостоятельная певица, не в каком-то там коллективе.
Я знаю, что она в разных конкурсах.
Она выбилась, если я не ошибаюсь, «Утренняя звезда». Помнишь, такой проект был?
Нет.
В смысле, ты «Утреннюю звезду» не помнишь?
Нет.
А, ну то есть... «Утренняя звезда». Ты типа не палишься, что ты старый, да?
Да, да, «Утренняя звезда» не знаю.
По, значит, каналу «Россия», да, тогда он еще назывался РТР, вел...
Ты, конечно, палился по полной, ну...
Был проект «Утренняя звезда», из которого выбились многие вот дети-артисты.
Многие.
Многие, да.
Дед Шукарь тебе... пишет Децл. Очень много раз написал Децл. Мы слышали про Децла. Децл — это отвратительный пример. Это как раз пример со знаком минус. Это подтверждающий теорию Иосифа Пригожина, например. Скорее.
Вот этот проект, у них вот такой вот был логотип, ведущим был Юрий Николаев, и был он с 91 по 2003 год.
Так и что?
Ну, оттуда вышло много... Вот, кстати, да, вот тебе...
Погнали, давай, отлично. Вот тут есть прямо на Википедии список людей, которые впервые выступали на «Утренней звезде». Алексей Чумаков, кстати говоря. Да, Алексей Чумаков.
Интересно, Ани но он Лорак, был в проекте «Утренняя звезда», соответственно,
Валерия.
Он подходит... Под нашу рубрику, да, под нашу тему, что он, значит, был ребенком.
Звезда. Юлия Началова, вот угу. Она, да, здесь. Сергей Лазарев, Влад Топалов, Тату, Пелагея там же.
Зара.
Нелли Чубану. Я не знаю, кто такая Нелли Чубану, это какая-то молдавская певица.
Это Сергей участница Чумаков. Евровидения, если я не ошибаюсь.
А, Евгения Отрадная, Юлия Малиновская, Непоседа. Прохор Шаляпин, ну, все, слава богу. Вот они сделали.
Все в чате.
Не, все. Все, на этом мы закончили. Мы нашли, подтвердили теорию, «Утренняя звезда» подарила нам Прохора Шаляпина, а значит, много
теплых
ночей, уютных, да, ночей в любви всяким разным бабушкам нашей страны.
И пару гениальному Прохору Шаляпину есть еще Юлия Малиновская, ты пропустил ее.
Юлия Малиновская.
Это вот...
Кеннес Юлия Малиновская.
Я тебе покажу фотографии, ты сразу вспомнишь. Блондинка такая.
Нет. Это вот очень вряд ли я вспомню. Ну, Прохор Шаляпин все, конечно, подтверждает. А, значит, надо идти на конкурс.
Но он родственник того самого великого, да, как заявляет конечно, он сам.
Да, конечно. Сейчас у нас новости, потом продолжим.
Смотрите трансляцию программы на YouTube-канале «Говорит Москва».
Десять 10:36 в Москве. Всем доброе утро. Это радиостанция «Говорит Москва». Сегодня 30 января, воскресенье. С вами Георгий Осипов.
И Георгий Бабаян. Доброе утро всем.
Наши координаты. СМС-портал 925-48-94-8. Телеграм «Говорит Москобот». Звоните 7373-94-8, код 495.
И все так же продолжается трансляция на YouTube-канале «Говорит Москва». Не забывайте подписываться, делайте серую кнопочку красной, а точнее наоборот красную серой, а это не важно, потому что нужно подписаться, поставить лайк, дизлайк, ну и, конечно же, залетайте к нам в чат, там всегда очень интересно и жарко.
Рыжий Толик выступил в очень классном жанре, я прям одобряю. Вопрос задает мне, да, он конкретно. Назовите 5 музыкальных топ-звезд, которые в детстве не участвовали ни в одном музыкальном конкурсе. Я вам даже, наверное, скажу, что таких и нет. Наверное, таких нет.
И это, ну, либо мы не можем вспомнить или не знаем их.
Нет, это, ну, может быть, да, но это отличный вопрос, да, который, да, в принципе, там, определенным образом разбивает ту риторику, о которой я здесь говорил. Но почему он, вот, его задали только в самом конце? Это вот вопросик, да, почему ты сделал не ты, тоже вопросик. Да?
Деревенский парень пишет, что из последних сил прокричал Георгий.
Да-да-да, есть такое, есть такое. А, но мы даже так вот, да, подводим черту просто. Мы говорили не столько про, получается, про конкурс, а сколько про то, что родители пытались пытаются иногда сделать из детей и звезд, да, а это, наверное, лишнее. Наверное, просто не стоит порой делать из своего ребенка звезду. Как в таковом конкурсе, честно говоря, я ничего плохого не вижу. Но я тоже в детстве, да, выступал на соревнованиях на каких-то. А, там,
борьба?
Карате.
Бокс?
Карате. Сейчас будешь выпендриваться? Ушу! Ушу нет, ушу у нас здесь знакомый, который, да, тоже выступал. Ну, ничего там такого нет. Ну, и футбол я играл, и там... Ну, музыкальных конкурсов не было у меня никаких особо в детстве. А, поэтому ничего там такого не вижу. А вот когда начинает усердно слишком лепить звезду из ребенка, вот тут появляются вопросики. Ну, давай дальше. У тебя там, значит, была интересная очень тема.
Зачитать?
Да, зачитай.
Давай, сейчас открою буквально 2 секундочки и зачитаю, потому что меня поразило.
Слушай, а ролик этот мы можем пускать?
А вот вопрос.
А там есть прям...
Вот вопрос.
Прям голенькие.
Ну, там вроде в нижнем белье.
Тогда, ну, можем.
Ну, найди, да, пожалуйста, на сайте «Говорит Москва», либо в Телеграме, я сейчас тебе пришлю, зачитаю и пришлю. Значит, новость звучит таким образом. Ритуальное агентство сняло рекламу с полуобнаженными моделями на гробах. И такая тишина просто, да? Это просто какой-то трэш. Ладно, дальше. Радиостанция «Говорит Москва» связалась с представителем фирмы, но комментировать ситуацию он отказался, что логично. «Ой, извините, без комментариев», — ответил он. Модели в нижнем белье московская служба ритуальных услуг снимала в декорациях средневековой усыпальницы. Пользователи соцсетей противоречиво отнеслись к креативной идее. В комментариях часть аудитории пишет, что это кощунство, но кто-то изъявил желание повторить такую фотосессию. Мы сейчас постараемся, Юля нам, значит, я сейчас пришлю ей эту новость, и мы постараемся показать это видео. У нас в телеграм-канале, кстати, подписывайтесь, называется он также «Говорит Москва». Вы сможете увидеть это видео, ну и, конечно же, YouTube-канал «Говорит Москва», вы можете также его увидеть здесь. Это выглядит все, друзья мои, это не просто бред, это такой сюрреализм.
О, вот так.
Если
вот, да,
к этому относиться, к этому относиться, да, как к искусству,
да,
это одно дело, но если к этому относиться... Ну да, ну фильм снимают, вот, посмотри, сейчас мы покажем на трансляции.
Но это
что за фильм мы... такой?
У нас вот как раз, подключайтесь к нашей трансляции на YouTube. «Пошла усыпальница» называется.
Жесть.
Вот оно, да? Красотища какая. Ой, гробы симпатичные. А, очень, да?
Стулья. Но какие-то. Если мы, друзья мои, относимся к этому как к рекламе ритуальных услуг, когда люди скорбят, люди теряют родных людей,
да
вы что, там совсем по ума сходили?
Да.
Просто это дезмораль какая-то.
Ну... С одной стороны, да, с другой стороны, жизнь-то продолжается, правильно?
Мастер пишет, молодцы, уходите из жизни, нужно красиво. Вот я закажу себе гроб с бантиком, как в игре в кальмара.
И это, кстати, отлично подводит всю твою вот эту пафосную речь к моей, значит, фразе. Скажи, пожалуйста, с чего ты взял, что похороны, да, они должны быть только исключительно такими, какими их видишь ты?
Ну, давай, ну, спросим. У нас, слава богу, есть огромная армия радиослушателей.
Да.
И зрителей, да, в YouTube-канале «Говорит Москва», которые
молодец,
нам сейчас...
Хорошо поедешь, молодец.
Да, 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 да. Нам спросим, могут, да, помочь с этим вопросом.
А, для меня это... Вставай, великая армия! Мы требуем тебя здесь, по нашим координатам. 925-48-94-8, телеграм «Говорит Москобот». И звоните 7373-94-8, код 495. Давайте разобьем Георгия в этом споре.
Виталий, а Филипп требует свинью.
Сами? Это свинья, конечно. Свинья.
Мы это на сладенькое оставим.
Если вы здесь, да, если вы у нас на Ютубе, вот она, свинка. Свинка здесь. Слушаем вас. Здравствуйте. Здравствуйте. Доброе утро.
Доброе утро.
доброе утро.
Доброе утро.
Я хочу сказать, вот вы знаете, что вот сегодня воскресенье, утро. И если вы сами, как молодые люди, которые думающие, понимаете, что это низкопробное видео, оно ни к чему, абсолютно нельзя его никакому искусству привязать, ни к чему. Угу. Для чего вы это вставляете в обсуждение, с какой целью?
А к чему вы бы привязали это?
Молодец. А я бы привязала, красавчик, что это недалекие люди снимают.
Угу.
Тоже для недалеких. И поэтому это можно опустить.
А вы считаете, можно таким образом, например, уходить из жизни? Вот похороны в таком формате можно обставлять?
Вы знаете, я вот вам так скажу. Не дай бог, если вам придется с этой темой столкнуться, и вы сразу на все вопросы себе ответите.
Как с похоронами я сталкивался. Я думаю,
вот я хочу
кто
сказать,
угодно
что...
сталкивался,
ну,
так или
да,
иначе.
Это не вы этим занимались, а занимались ваши родители. А когда непосредственно вы будете заниматься,
чем?
У вас мозги
организации
будут работать.
Организации? Нет, я занимался.
Вам... Ну и что вам, вы начинаете эту дискутировать на эту тему? Это
нет,
тема
а
для
объясните,
обсуждения?
Пожалуйста, а как, почему вы считаете, что может быть только так, как вам кажется правильно?
Потому что
почему
я считаю,
вы считаете, что другого мнения быть не может? Может быть, кто-то, например, хотел уйти именно так?
Понимаете, это, я считаю, надо обсуждать те темы, которые обогащают людей, дают какую-то...
Не, ну на вопрос вы ответить пищу... можете?
Понятно. Я прошу прощения.
Я думаю, это было красноречиво. Подожди, достаточно.
Как вас зовут? Прошу прощения, можно?
Наталья.
Наталья, очень приятно. Меня зовут Георгий. Смотрите, мы радиостанция, которая обсуждает все темы. И я лично, когда предлагал эту тему, со своей стороны хочу настолько, как вам правильно сказать... принизить этих людей, сказать, что это абсолютно невозможно. Моя точка зрения,
я вообще не считаю, что это так.
Это отвратительно, невозможно. Да. И поэтому мы берем это в эфир.
Почему? Давай
чтобы
ты попробуй
таких случаев...
Попробуй ты за Наталью ответить.
Я говорю,
понимаю, что
это,
у нас здесь с тобой
это грандиозное
разделение.
Горе.
Да.
И похабить это мероприятие такими вот жестами, какими-то роликами,
я
просто невозможно это наживаться на чужом
я
горе.
Я еще раз задаю вопрос. Скажи, пожалуйста, с чего ты взял, что это горе, безусловное горе, все воспринимать должны исключительно только так, как ты это воспринимаешь?
Нет, это
почему
есть
это
принятые
все...
нормы. Мы же не приходим на эфир с тобой тут голыми, хотя если мы бы пришли так, тут все бы ослепли просто, которые смотрят трансляцию на YouTube.
Да, есть? Вот это хороший пример. То есть мы, наверное, прослепли.
Ты же, ну, серьезно, ты же не идешь в ресторан,
да,
где принято есть вилочкой и ножиком, и не ешь руками.
Смотря в какой.
Ну, нет, я тебе говорю, где принято есть вилкой и ножиком.
Я не иду. Но неужели ты думаешь, что нету, никогда не было в истории
есть
подобного
нормы.
Ресторана человека, который туда заходит и жрет там руками?
Ну, хорошо, но есть
он так или иначе был, я думаю, в любом ресторане.
Но этот человек будет выбиваться из общепринятых
но
норм.
Но первый пример гораздо лучше был. Ты же не идешь играть в футбол баскетбольным мячом.
Миллион раз это делал. Нет, почему? Подожди.
Слушай,
футбол баскетбольным
раз...
мячом играть неудобно.
Ну, а это не принято так делать. То есть футбольным мячом играют в футбол. Баскетбольным играют в баскетбол.
Нет, я играл.
Не принято. Не принято делать... Я понимаю.
Алло, я играл много раз.
Но не принято делать наоборот. Не принято. Есть общепринятые нормы.
Не принято кем?
Так придумано.
Кто придумал?
Это ритуал. Ритуал. За много веков до нас.
Ритуал чей? Ритуалов миллион. Ну, вот бывает ритуал с погребением человека в землю. Есть ритуал с сожжением человека. У кого-то есть ритуал с развеиванием праха. Кто-то отправляет или отправлял когда-то за много веков до нас в плавь, в море, корабль, потом поджигали его, там, я не знаю, стрелой туда в горящий выстреливали и так далее. Ритуалов-то миллион и больше.
Хорошо. Ну, в России принято так.
В православной культуре.
Да, когда
но
ты
у нас не православная
когда
страна,
ты теряешь.
У нас страна многоэтническая, много, да, религиозная.
Когда ты теряешь человека, родного себе, близкого, это в любом случае горе.
Да.
А чтобы там, ну, реклама полуголых женщин, ну, должно быть другое настроение, чтобы рекламировать и другие вещи.
Ну, наверное.
Это просто люди, которые потеряли, к сожалению, какую-то мораль к жизни. Они, у них, ну, просто нет никаких принципов. Вы можете все, что угодно делать дома.
Да.
Не навязывайте мне это, мне
с
это не нужно.
С одной стороны, да, кто тебе это
и
навязывает?
И мы делаем это для того, чтобы высказать свое мнение и выразить
Презрение.
Вот АДМ Студио пишет. Все это кощунство, поймать хайп на мерзости, хорошо на могилах не танцуют, пишет АДМ Студио. Ну, вообще, фактически танцуют. Слушайте, фактически танцуют. Потому что, ну, если это не танцы на... Ну, это не настоящие могилы, ну, хотя откуда мы знаем, да? Фактически танцуют. Кощунство? Да. Хайп? Да, конечно, безусловно.
Ну, конечно, мы же сейчас с тобой обсуждаем на одной из самых популярных радиостанций столицы.
Ты молодец вообще, ну, да,
ничего такое. Да. Мы же с тобой обсуждаем это?
Да,
мы обсуждаем. Мы выражаем, я лично выражаю презрение. Угу. Моя цель,
а знаешь, почему
чтобы до этих
хайп?
Людей
а знаешь,
дошло
почему такая
презрение.
Вещь? Знаешь, почему такая вещь? Прям презрение? Ты да. прям презираешь?
Да.
Не знаю.
Я вот, еще больше тебе скажу. Я, ну, я думаю, что на этих людей угу. выйдут сейчас органы, которые этим вопросом занимаются.
Органы?
И я думаю, выйдут? Что на там и основании? Административное нарушение будет. Ну, что-то придумают.
А зачем?
Придумают по закону. Я не
по
разбираю закону. Ну, не знаю.
Не, ну это перебор, слушай.
Я, правда, в этот смотри. Же момент переживаю, что нам на YouTube-канал
Собчак,
прилетит предупреждение за это видео.
Собчак вспоминает сразу.
Да, вспомните. Хотел привести
это
пример.
Оно, да, это, да ровно, это именно оно. Это ровно этот же жанр. Я еще раз говорю, почему это хайпит?
Потому что это разрывает.
Потому что вот людей. Ровно такие, как ты, да, вот начинают мыслить подобным образом. Если бы тебе было все равно, да... Кто как рекламирует свои эти ритуальные услуги. Кто, знаешь, была еще одна громкая история. Гроб Патриот. Ты слышал что-нибудь про гроб
нет,
Патриот?
Нет, что это?
Это гроб за, по-моему, то ли полмиллиона рублей.
А, конечно,
который,
конечно,
да, слышал. Весь вышит там золотом, с гербом да, и так далее, который еще и производится на Украине.
Да,
да
но это потом опровергли.
Кто-то опровергал, кто-то подтверждал, кто-то говорил, что он просто больше не производится. А как насчет вообще, в принципе, этой индустрии? Давайте пойдем дальше. А люди, которые продают эти гробы, продают эти урны, я думаю, что человек, который сталкивался, да, которому пришлось хоронить своего родного и близкого человека, он в какой-то момент обязательно сталкивался со всей вообще с этой индустрией. Она вообще в порядке? Так можно? Это не кощунство зарабатывать деньги на чужом горе, продавать тебе за бешеные деньги все эти вещи, за невероятные. А вот этот вот человек, который хоронит, я был вот на похоронах, например, это не мой родной человек, да, это просто был человек, которому вот мне захотелось пойти на похороны, один известный в нашей области, да, журналист. И вот этот вот парень, я не знаю, как его, как называется эта должность, который стоит и говорит, сегодня мы провожаем в последний путь, знаешь, вот этот официоза дает такого абсолютно какого-то кондового, канцелярского, угу. и произносит, например, неправильно имя этого человека. В присутствии
классика.
Его... В присутствии, да, абсолютно классическая история. В присутствии кучи его родных, близких, коллег и так далее. Это достаточно известный был
да,
человек.
Да, я хотел сказать, да, при всем при этом.
Которому абсолютно, ну, то есть это его работа, ему плевать по факту. Это не кощунство. Это нет, не, как-то не
это,
нарушает
это
твои...
Это работа.
А, ну это не нарушает твои
принципы. Ну это работа. Никакие. Ну давайте еще
деньги,
лежит усопший,
то, что за это берут.
Лежит усопший, и мы позовем пару стриптизерш, которые будут танцевать рядом.
А если это Хью Хефнер
хоронит,
это
лучше?
Например? Хью Хефнер хочет,
ну,
чтобы
у него Хью Хефнер один в мире. Если он хочет, пусть завещание напишет.
Да.
Несчастным. Пусть там хоть, не знаю, все что угодно,
ну,
с так, ним
то
делают.
То есть ты позволяешь такую вещь, в принципе.
Сделать. Я не хочу, чтобы это лезло в мою жизнь.
А как это не лезло?
Я не хочу, чтобы мои дети... И твои в том
да.
видели эту рекламу и так далее.
Да.
Это просто отвратительно.
Давай мудрости.
Давай.
В наш эфир. 7373948. Слушаем вас. Здравствуйте, Анна.
Доброе утро.
Доброе утро.
Меня зовут Анна.
Здравствуйте.
Вообще, конечно, каждый человек волен сам свои похороны организовывать. И думать об этом надо заранее, хоть какие-то указания угу. по этому поводу оставить. Вот, на мой взгляд, это кощунство.
Угу.
На мой взгляд. Если бы даже я и решила воспользоваться услугами, допустим, этого ритуального агентства, увидев этот ролик, я бы нашла бы что-нибудь другое.
Да.
Это второе. И третье, любые похороны – это очень приличные деньги. Даже если это похороны без пафоса, абсолютно без пафоса. Я сейчас не беру поминки, а вот именно чисто ритуальные услуги. В любом случае, это обойдется 1300-350. То есть,
да,
согласитесь,
да, да.
Эти деньги приличные.
Очень даже. Деньги. Очень даже, да. Причем по минимуму, вы так считаете.
Это сейчас, по минимуму, да. Это даже если ты будешь брать, так, заказывать так называемые социальные похороны, то есть, когда тебе доплачивают не наличным доплачивают, а вот эту сумму сразу включают в сумму оплаты, которая полагается. Пособие на погребение. В любом случае это получается очень дорого. И даже не столько официально, сколько потом вот начинаются все эти неофициальные поборы. И в морге, и в крематории, и, в общем, кругом. Вот. Но если вырыть, допустим, лунку на Ваганьковском кладбище, чтобы захоронить урну с прахом, стоит 12 тысяч.
Да. Ну, да.
А ну... самим нельзя.
Кстати, тоже, да, нюанс. Спасибо большое,
Анна. Спасибо большое.
Я знаешь, что скажу? Я тебе так скажу. Для меня все, что крутится вокруг этой похорон как индустрии, не как ритуала, о котором ты говоришь, это не про ритуал. Угу. Это реклама, это не про ритуал, не про религиозный ритуал, не про семейный, не про традиционный. Это реклама услуги. Вот все, что крутится вокруг услуги, а не ритуала, для меня вообще ничего святого под собой не имеет. Ничего святого в 12 Согласен. Тысячах за яму под урну нет. Ничего святого в гробу за 500 000 рублей нет.
Согласен.
Ничего святого в этом парне, который говорит, сегодня мы провожаем в последний путь и читает по бумажке, знаешь, так, сегодня провожаем Альберта такого-то, например, да? Вот ничего в этом святого нет. Поэтому мне наплевать. Абсолютно на эту рекламу. Я к этим людям отношусь точно так же, как к тем людям, которые сидят на кладбищах на каждых, и в этих вот кабинках, комнатах и так далее, продают все остальное. Нету у этих людей вообще никаких чувств, вот тех, которые будоражат у тебя эта реклама. Да как так можно и так далее. Потому что это циничные люди, которые относятся к этому, ну, как, знаешь, как МЧС, например, как, я не знаю, люди, которые приезжают на убийство, например, вот эти вот следаки и так далее. У тебя, может быть, вид убитого человека вызывает что-то ужасное, да, а у этого человека это его работа, он каждый день видит трупы и вынимает из них пули, там, не знаю, патологоанатом режет тоже мертвых людей и так далее. Ну, то есть это их работа. И относиться к этому с каким-то «О, боже мой, да как так могли?» и так далее. Да успокойтесь, это бизнес. Вот правильно пишет Виталий Фили. Это only бизнес. Это просто такой же бизнес, как продажа автомобилей, как продажа компьютеров. К сожалению или к счастью. И если вы будете так сильно нервничать по каждому подобному поводу, слушайте, ну у вас нервов не хватит. Никакого отношения это конкретно вашим близким, вашей традиции, вашему горю не имеет. Эти люди вообще не имеют отношения к горю. Они зарабатывают деньги. Заработок денег и горе, по-моему, вещь несовместимая.
Я Нет думаю, что ощущения. Итог мы с тобой подвели. Два разных мнения, ну и наши слушатели тоже. Итог? Давай попробуем перейти к чему-нибудь веселому.
Не, ну как перейти? Это, знаешь, это не переход.
Это рубрика.
Это рубрика. И она такая, да, она ниточка идет сквозь обсуждение. Нам нельзя тут... перейти только к ней.
У нас есть два запроса.
Анекдоты.
Рубрика «Анекдоты».
Прекрасно.
Вот так вот, да?
Два запроса. 10-й номер Месси, 7-й Роналду, 107-я страница от деревенского
так,
парня.
Так, стоп, подожди.
Неплохо,
107-я
да?
107-я страница, надо не страницу, надо конкрет номер анекдота. У нас так работает. 107-й анекдот.
Я тот человек новый.
Они все пронумерованы.
Поэтому давай, 107-й.
Так, понятия имею, конечно. Знаю вообще, как здесь все работает, как все устроено, да?
Да, ты вошел.
107-й анекдот. Английский анекдот. English, да? А обросший лохматый парень заходит в парикмахерскую.
Мне стало уже скучно, грустно.
Постригите меня, как в прошлый раз. Это не ко мне, я здесь всего 3 года работаю, отвечает мастер.
Ну, а у тебя там смех есть?
Нет, смеха нет.
Очень жаль.
Такой, да, заказывай, как в ситкоме. Так, давай еще. О, давай сразу. Вот Виталий Фили, я отвечаю на ваш вопрос. А где же? А когда же, спрашивают они?
Экспертиза.
Слушаем вас, здравствуйте, доброе утро.
Доброе утро. Вы знаете, спасибо вам за интерактив, за прямой эфир. Вы знаете, позвольте тоже пару анекдотов. Вот наш народ не продается, но легко покупается, так сказать. слушатели, вот армянское радио спрашивает, почему украинские политики так любят наступать на одни и те же грабли? Потому что грабли — это инструмент, чтобы грабить, понятно.
Владимир,
разрыв!
Меня убили. Вот это потому что это инструмент, чтобы грабить.
Жор, ты умер? Да нет, тебя убило.
Ой, Владимир, какой же вы прекрасный, боже мой, просто великолепный. Ладно, давай еще, последний. Я вот видел, здесь Смит писал, да, 161. И так-то и будем закругляться потихонечку. Сейчас главное успеть. 161. 161, где ты? Где ты, 161? Вот он. Еврейский анекдот. Богач, которому во время большого праздника была оказана честь прочитать целую главу Пятикнижия, спрашивает сидящего рядом раввина: «Ребе, как вам понравилось мое чтение? Я удивляюсь твоей изумительной памяти, сын мой. В самом деле? Да ты повторил все до единой ошибки прошлого года».
Мне надо смеяться?
Да, слушай, это такая рубрика!
Я попрошу к следующим выходным Даниила Мирзона сделать на нашу джингл-машину смех, потому что, ну просто, у меня такое сильное восторжение вот этим всем, что я даже смеяться не могу, друзья мои. Это было очень смешно.
Рэби, у вас нет юмора, пишет Виталий Филин. Да, но это такой жанр.
Красногорочка пишет. Господа, жанр. Осипов, Георгий, может, вы остановите рубрику анекдоты? Я остановил ее, Красногорочка.
Да, только конечно.
Для вас... Нет, да?
Нет, нас невозможно остановить, понимаешь?
Нас не догонят.
Невозможно, кстати, к слову, да, тоже уже сегодня обсуждали.
Да.
В общем, народ, что я вам скажу, как-то попроще будьте, не обижайтесь на все подряд, да, тем более на вещи, которые прям призваны вас обидеть. Это же троллинг называется, то есть вы просто ведетесь на троллинг с чьей-то стороны. Понимаете, что каждый раз, когда вы так обижаетесь на подобные провокации, побеждают они. Потому что они именно этого и хотели. Это и для того и делается провокация, чтобы
спровоцировать. А мы стоим особняком. Будем на эти провокации.
Мы воины.
Да, мы воины, у нас есть войне, армия, да. Радиослушателей, говорит Москва. Оставайтесь с нами на волне 94.8. С вами были Георгий Бабаян
и Георгий Осипов. Юлия Варкунова, наш звукорежиссер, тоже была сегодня здесь с нами. До встречи когда-нибудь в эфире. Счастливо.
Завтра. Пока.